Глава 23. Дождливая ночь сменилась туманным утром. То моросил дождь, то падал снег. Образовавшиеся ручьи стекали с холмов и журчали под нашими ногами, пересекая нам путь. Мои ноги промокли окончательно. Я устала и сердилась. Как правило, самое подходящее настроение, когда занимаешься такими неприятными делами. Мы вошли в дом через кухню. Я хотела удостовериться, действительно ли мистер Хитлив был в отлучке. Его собственным заявлением я не очень-то верила. Джозеф сидел в одиночестве у пылающего огня и, казалось, пребывал в некотором подобии Элизиума для блаженных. Рядом на столе стояла кварта эля, и в избытке лежали большие куски поджаренных овсяных лепешек. Во рту он держал короткую черную курительную трубку. Кэтрин подбежала к камину, чтобы согреться, а я спросила, дома ли хозяин. Мой вопрос оставался без ответа так долго, что я подумала, что старик стал глух на старости, и повторила вопрос громче. «Не-а!» — огрызнулся, вернее, проклекотал он через нос. «Не! Можете возвращаться назад, туда, откуда пришли!» «Джозеф!» — прокричал одновременно со мной раздражительный голос, доносившийся из внутренней комнаты. «Сколько мне тебя звать? Здесь осталось совсем мало горячих углей. Джозеф, иди сюда сейчас же!» Большой клуб дыма и непоколебимый пристальный взгляд на каменную решетку свидетельствовали о том, что Джозеф был глух к этим призывам. Домоправительницу и Хертона видно не было. По-видимому, она ушла выполнять какое-то поручение, а другой по своей работе. Мы узнали интонацию Линтона и вошли. «Я надеюсь, что ты умрешь на чердаке, изможденный голодом», — сказал мальчик, ошибочно приняв наше приближение за шаги своего нерадивого служителя. Он замолчал, заметив свою ошибку. Его кузина спешила к нему. «Это вы, мисс Линтон?» — спросил он, приподнимая свою голову с подлокотника огромного кресла, в котором он полулежал, откинувшись назад. «Нет, не целуйте меня, нет, это сбивает мое дыхание. Дорогая моя, папа сказал, что вы придете», — продолжил он, оправившись после коротких объятий Кэтрин, пока та стояла с раскаивающимся видом. «Не будете ли вы любезны закрыть двери? Вы оставили их открытыми, а те отвратительные существа не хотят принести углей для камина. Тут так холодно». Я расшевелила тлеющие угли и сама принесла ведро с углем. Больной выразил недовольство от того, что на него нападал пепел, но он выглядел так плохо, был так изнурен кашлем и лихорадкой, что я так и не упрекнула его за его капризность. «Ну, Линтон!» — прожурчала Кэтрин, когда морщины на ее нахмуренном лобике разгладились. «Вы рады видеть меня? Могу ли я быть вам чем-то полезна?» «Почему вы не приходили раньше?» — спросил он. «Вы должны были прийти вместо того, чтобы писать. Это утомило меня чрезвычайно, написание тех длинных писем. Я бы с большей охотой разговаривал с вами. Теперь я не могу выдерживать ни разговоры, ни что-либо еще. Мне интересно, куда подевалась Зилла. Вы не сходите, глядя на меня, на кухню, чтобы глянуть?» Я не получила от него благодарности за мои предыдущие услуги, поэтому не была расположена к тому, чтобы бегать туда-сюда, выполняя его приказания. Поэтому я сказала: «Из слуг Никого, кроме Джозефа, нет. «Я хочу пить!» — закричал он с раздражением и отвернулся. «Зила с того времени, как уехал папа, постоянно шляется в Джиммертон. Это непростительно. Я тогда вынужден находиться здесь, внизу. Они решительно никогда не слышат меня сверху».
«Ваш отец заботится о вас, господин Хитклифф», — поинтересовалась я, заметив, что Кэтрин перестала проявлять свои дружеские чувства.
«Заботится? По крайней мере, он заставляет их быть немного повнимательней», — воскликнул он. «Негодяи! Вы знаете, мисс Линтон, эта скотина Хертон насмехается надо мной. Я ненавижу его. На самом деле я ненавижу их всех. Они отвратительные создания». Кэтрин стала высматривать воду и случайно обнаружила кувшин с водой на столике. Она налила воды в стакан и принесла его. Он попросил ее добавить полную ложку красного вина из бутыли, стоящей на столе, и, отпив небольшую порцию, немного успокоился. Он сказал, что она была очень любезна.
«А вы рады видеть меня?» — спросила она, повторяя свой прежний вопрос и радуясь, заметив смутные проявления зарождающейся улыбки.
«Да, я рад. Это что-то новое — слышать голос наподобие вашего», — ответил он. «Но я был очень расстроен, потому что вы не приходили, а папа клялся, что причина была во мне. Он назвал меня жалким, презренным, изворотливым, никчемным существом. А еще он сказал, что вы презираете меня. И если бы он был на моем месте, то он уже к этому времени был бы хозяином Грэнджа вместо вашего отца. Но ведь вы же не презираете меня, мисс?»
«Я хочу, чтобы вы называли меня Кэтрин или Кэти», — прервала моя молодая леди.
«Презирать вас? Нет. После папы и Эллен я люблю вас больше, чем кого-либо. Однако я не люблю мистера Хитклиффа и не осмелюсь прийти, когда он вернется. Насколько он еще задержится?»
«Ненадолго», — ответил Линтон.
«Но он часто уходит на торфяники, поскольку охотничий сезон начался. А вы можете проводить час или два со мной в его отсутствии. Скажите, вы согласны? Я думаю, что с вами я не буду капризничать. Вы не раздражаете меня, и вы всегда будете готовы помочь мне, ведь правда?»
«Да», — сказала Кэтрин, гладя его длинные мягкие волосы.
«Если бы я могла получить папино разрешение, я бы проводила половину своего времени с вами, милый Линтон. Я бы хотела, чтобы вы были моим родным братом. И тогда вы бы любили меня так же сильно, как своего отца», — заметил он, повеселев. «Но папа сказал, что вы бы любили меня больше, чем его и всех остальных на свете, если бы были моей женой. Так что я больше бы хотел, чтобы вы были ею».
«Нет, я никогда и никого не смогу любить больше, чем папу», — повторила она серьезно.
«Люди иногда ненавидят своих жен, но не своих сестер и братьев. И если бы вы были родным братом, то смогли бы жить с нами, и папа мог бы любить вас так же, как и меня».
Линтон отрицал, что люди всегда ненавидят своих жен, но Кэти утверждала, что так оно и есть, и, следуя своему здравому смыслу, привела в качестве примера неприязнь его собственного отца к ее тете. Я порывалась остановить ее необдуманный язычок, но безуспешно, и она продолжала, пока не сказала все самое важное, что знала. Линтон, сильно рассерженный, заявил, что ее утверждения являются ошибочными. «Папа сказал мне об этом, а папа никогда мне не врет», — ответила она дерзко.
«Мой папа презирает вашего
прокричал Линтон. «Он называет его подлым дураком, а ваш — злой человек!» — резко возразила Кэтрин. «А вы — очень испорченный молодой человек, если смеете повторять такие слова. Он должно быть и вправду злой, раз тетя Изабелла бросила его». «Она его не бросила!» — сказал мальчик. «Вы не можете возражать мне!» «Нет, бросила!» — закричала моя молодая леди. «Ладно, тогда я вам кое-что расскажу», — сказал Линтон. «Ваша мать ненавидела вашего отца! Вот так!» «Ах!» — ахнула Кэтрин, слишком сердитая, чтобы продолжать. «И она не любила моего!» — добавил он. «Вы маленький лжец! Я сейчас ненавижу вас!» Она задыхалась, ее лицо стремительно заливалось краской в порыве чувств. «Любила, любила, любила!» — ликовал Линтон, погружаясь в глубины своего кресла и откидывая назад голову, наслаждаясь волнением другой участницы дискуссии, стоявшей позади. «Успокойтесь, господин Хитклифф», — сказала я. «Полагаю, что все это действительно выдумки вашего отца».
«Вовсе нет. А ты попридержи свой язык!» — ответил он. «Она его любила! Любила, Кэтрин! Да, любила! Она любила!»
Кэтрин, выйдя из себя, яростно толкнула кресло, отчего Линтон свалился на подлокотник. На него тут же напал удушающий кашель, который быстро положил конец его торжеству. Это длилось так долго, что напугало даже меня. Что касается его кузины, то она плакала навзрыд, пораженная тем, к чему привели ее проказы, хотя она ничего про это не говорила. Я обхватила Линтона и держала его до тех пор, пока приступ не прошел сам по себе. Потом он оттолкнул меня прочь и молча склонил свою голову. Кэтрин тоже прекратила рыдать, села напротив и чинно смотрела на огонь.
«Как вы себя сейчас чувствуете, господин Хитклифф?» Справилась я, выдержав 10 минут.
«Я хочу, чтобы она почувствовала то же, что и я», — сказал он. «Злобное, бессердечное существо. Хиртон никогда не трогает меня. Он никогда ни разу в жизни не ударил меня. Мне сегодня было лучше, а теперь...»
Его голос потонул в его хныканье.
«Я не ударяла вас», —
тихо пробормотала Кэтти, кусая свои губы, чтобы избежать новой вспышки эмоций. Он вздыхал и стонал, словно пребывая в одном огромном страдании, и сохранял это состояние около 15 минут, очевидно, чтобы продлить мучение своей кузины. И всякий раз, когда он улавливал ее удушливое всхлипывание, он возобновлял боль и пафос в интонациях своего голоса. «Мне жаль, что я причинила вам боль, Линтон», — сказала она через какое-то время, не в силах терпеть более. «Но я бы не могла пострадать от такого небольшого толчка, и я думала, что вы тоже не можете. Ведь вы же не сильно пострадали, Линтон. Не дайте мне уйти домой, думая, что я причинила вам вред. Отвечайте. Поговорите со мной».
«Я не могу разговаривать с вами», — проропотал он. «Вы так ушибли меня, что я теперь буду лежать без сна всю ночь, задыхаясь от кашля. Если бы с вами такое случилось, вы бы знали, каково это, но вы будете спать спокойно, в то время как я буду страдать, и никого не будет рядом со мной. Хотел бы я посмотреть, как бы вы смогли пережить такие ужасные ночи».
И он начал громко причитать, по-настоящему жалея себя. «Поскольку для вас привычно проводить ужасные ночи, — сказала я, — то причиной этого не является мисс, которая потревожила ваш покой. С вами случилось бы то же самое, даже если бы она никогда не пришла. Тем не менее, она не побеспокоит вас более, и, может быть, вам станет спокойнее, когда мы оставим вас».
«Я должна уйти?» — спросила печально Кэтрин, склонившись над ним.
«Вы хотите, чтобы я ушла, Линтон?»
«Вы не в силах изменить то, что натворили», — ответил он, обидчиво отодвигаясь от нее. «Разве что только измените в худшую сторону, доведя меня до лихорадки».
«Ладно, так значит, я должна уйти», — повторила она.
«По крайней мере, оставьте меня в покое», — сказал он. «Я не выношу вашей болтовни».
Она медлила и противилась моим назойливым уговорам уходить, но так как он не поднимал глаз и не разговаривал, она в конце концов направилась к двери, и я пошла вслед за ней. Нас вернул назад пронзительный крик. Линтон скатился со своего места на каменную плиту под очагом и лежал, корчась, явно капризничая и давая волю причудом ребенка, полного решимости настолько расстраивать и причинять беспокойство окружающим, сколько может. Я в полной мере оценила, к какому поведению он склонен. Достаточно было увидеть это один раз, чтобы понять, какой глупостью будет пытаться потакать ему, но только не моей спутнице. Она прибежала назад в ужасе, упала на колени и плакала, и успокаивала, и упрашивала до тех пор, пока он не успокоился из-за проблемы с дыханием, но не из-за угрызений совести, что расстроил ее. «Я подниму его и положу на кресло со спинкой и подлокотниками», — сказала я. «Он может ворочаться на нем сколько угодно. Мы не можем вот так стоять и смотреть на него. Я надеюсь, мисс Кэти, что вы удовлетворены тем, что вы не тот человек, который может ему помочь, и что состояние его здоровья не вызвано его привязанностью к вам. Вы теперь видите, каков он. А теперь пойдемте отсюда. Как только он будет знать, что никто не обращает внимания на его сумасбродство, он будет рад спокойно полежать». Она положила подушку ему под голову и предложила немного воды. От воды он отказался и осторожно откинулся на подушку, как если бы это был камень или бревно. Она попыталась положить ее обратно удобно.
«Я не могу лежать на этой подушке», — сказал он. «Она недостаточно высокая».
Кэтрин принесла другую и положила ее на первую.
«Теперь слишком высоко», —
проворчало противное создание. «В таком случае как же я должна положить их?» — спросила она в отчаянии. Он обвился вокруг нее, когда она опустилась на одно колено возле его лежанки и оперся на ее плечи. «Нет, этого вы делать не будете», — сказала я. «Вы станете довольствоваться подушками, хозяин Хитклифф». «Мисс уже слишком устала, проведя подле вас достаточно времени. Мы не останемся здесь и 5 минут».
«Нет, мы останемся», — ответила Кэтрин. «Теперь он уже хороший и терпеливый. Он начинает понимать, что я буду страдать этой ночью гораздо больше, чем он
если поверю, что ему стало хуже из-за моего визита, и тогда я не посмею прийти вновь. Скажите правду об этом, Линтон, ибо я не должна буду приходить, если причина вам вред.
Вы должны прийти, чтобы излечить меня, — ответил он. Вы обязаны прийти, потому что вы причинили мне вред. А вы знаете, что вред большой. Мне не было так плохо, когда вы пришли, по сравнению с тем, как я чувствую себя сейчас. Ведь не было.
Но вы сами себя сделали больным, когда кричали и пребывали в порыве чувств и сильного душевного волнения. Ведь я всего этого не делала, — сказала его кузина. Тем не менее, мы теперь будем друзьями. И вам не хватает меня. Вы хотите видеть меня иногда, правда?
Я сказал вам, чего я хочу, — ответил он нетерпеливо. Сядьте возле меня и дайте мне опереться на ваше колено. Так обычно делала моя мама все дни напролет. Мы сидели с ней в полной тишине и молчали. Но вы можете спеть песню, если вы можете петь, или рассказать красивую, длинную, интересную балладу, одну из тех, которым вы обещали научить меня, или рассказать какую-нибудь историю. Все-таки я бы предпочел послушать балладу. Начинайте.
Кэтрин рассказала самую длинную балладу из тех, какие она помнила. Занятие порадовало обоих необычайно. Линтон захотел послушать еще одну балладу, потом еще и еще, несмотря на мои энергичные протесты. Они так проводили время до тех пор, пока часы не пробили 12, и мы не услышали во дворе шаги Хертона, возвращающегося на обед.
— А завтрак, Кэтрин, вы придете сюда завтра? — спросил молодой Хитклифф, хватая ее за платье, когда та с неохотой поднялась.
— Нет! — ответила я. — Ни завтра, ни в какой другой день. Однако она дала абсолютно противоположный ответ, ибо его лицо просветлело, когда она наклонилась и что-то прошептала ему на ухо.
— Вы не придете завтра, опомнитесь, мисс! — начала я, когда мы вышли из дома. — И не мечтайте об этом, слышите?
Она улыбнулась. «Уж я об этом позабочусь», — продолжила я. «Я добьюсь, чтобы замок починили, и чтобы вы не могли сбежать никаким другим образом. Я могу пролезть через стену», — сказала она, смеясь. «Грэнш не тюрьма, Эллен, а ты не мой тюремный надзиратель. А кроме того, мне почти 17. Я женщина, и я не сомневаюсь, что Линтон быстро поправится, если добьется того, чтобы я присматривала за ним. Я старше его, ты знаешь, и мудрее, менее ребяческая. Разве нет? А он скоро станет вести себя так, как я буду направлять его, потихоньку его уговаривая. Он довольно милый маленький баловень, когда он хороший. Я бы сделала из него некоего домашнего любимца, если бы он был моим. Мы бы никогда не ссорились. Разве мы бы могли после того, как привыкли друг к другу? Эллен, он тебе нравится?
«Нравится!» — вскричала я. «Некое подобие хилого отпрыска с отвратительнейшим характером, который старается изо всех сил дожить до своего совершеннолетия. К счастью, как предположил мистер Хитклифф, он не дотянет даже до своих 20. У меня есть вполне определенные сомнения, что он и впрямь увидит весну. Невелика потеря для его семьи, когда он бы покинул ее. И такая удача для нас, что его отец забрал. Чем добрее бы с ним обходились, тем более утомительным и эгоистичным он бы был. Я рада, что у вас нет шансов выйти за него замуж, мисс Кэтрин.
Моя спутница приобрела серьезность, слушая эту речь. Такой никчемный, не стоящий внимания разговор о его смерти ранил ее чувства. «Он моложе меня», — ответила она после затянувшихся раздумий. «А значит, он должен жить дольше. Он должен, и он будет жить дольше, так долго, как и я. Он такой же сильный сейчас, как тогда, когда в первый раз приехал на север. Я уверена в этом. То, что беспокоит его, это всего лишь простуда, такая же, как у папы. Ты говорил, что папа поправится, так почему же не поправится и ему?»
«Ладно, ладно», — воскликнула я. «После всего, что произошло, мы не хотим неприятностей для себя. А потому послушайте, мисс, и подумайте. Если вы попытаетесь пойти на грозовой перевал снова, со мной или без меня, я сообщу об этом мистеру Линтону. И я скажу свое слово. И до тех пор, пока он не разрешит, близкие отношения с вашим кузеном не должны быть восстановлены».
«Они уже восстановлены», — угрюмо прошептала Кэти.
«Тогда они не должны продолжаться», — сказала я.
«Это мы посмотрим», — ответила она и поскакала галопом, позволив мне еле поспевать за ней.
Мы обе добрались домой еще до обеда. Мой хозяин полагал, что мы бродили по парку, и потому не требовал от нас объяснений о нашей отлучке. Как только мы вошли, я поторопилась сменить свою промокшую обувь и чулки, но недолгое сидение в них на грозовом перевале навредило мне. На следующее утро я вышла из строя и в течение 3 недель оставалась неспособной заниматься своими обязанностями. Беда, которую я никогда не знала до того случая и ни разу, спасибо Господу, после. Моя маленькая госпожа вела себя словно ангел, ожидая моего выздоровления и ободряя меня в моем одиночестве. Мое уединение подрывало меня чрезвычайно. Это так изнурительно для человека, привыкшего к активной деятельности, хотя у меня не было причин жаловаться. Как только Кэтрин выходила из комнаты мистера Линтона, она тут же появлялась у моей кровати. Ее день был разделен между нами, не оставляя ни минуты на развлечение. Она запустила свое питание и свои игры и была такой нежной сиделкой, какую редко можно встретить. Должно быть, у нее было очень горячее сердце, если при том, что она так сильно любила своего отца, еще и мне давала так много. Я уже упомянула, что ее дни были поделены между нами. Но хозяин уходил отдыхать рано, а мне, как правило, ничего не надо было после 6 часов, так что вечера в основном принадлежали ей. Как же я была глупа! Я никогда не задумывалась о том, чем она занималась после чая. И хотя часто, когда она заглядывала ко мне пожелать спокойной ночи, я замечала свежий румянец на ее щеках и прозовевшую кожу чуть выше ее тоненьких пальчиков, я приписывала это действию жаркого огня в библиотеке, вместо того, чтобы сообразить, что это временный след от прогулок верхом в холодную погоду по вересковой
пустоши.